Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», это программа «В человеческом измерении недели» с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Баблоян, и со мной, разумеется, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Какая же неделя без Леонида Гозмана.
Действительно, она уж точно не может закончиться без Леонида Гозмана.
Точно.
Никак.
Точно.
Да, призываем вас ставить лайки этой трансляции и подписываться на YouTube-канал «Живой гвоздь», если вдруг вы еще на него не подписаны по каким-то непонятным нам причинам. А также использовать приложение «Эхо», если вам удобнее слушать как радио по старинке, как в старые добрые времена, то скачивайте приложение «Эхо». А также заходите на сайт echofm.online, там появляются расшифровки наших эфирах, если вам удобней воспринимать текст, а не на слух. Ну и поддержать «Живой гвоздь» можно с помощью QR-кодов, которые вы видите на экране, и другие способы вы найдете под трансляцией к этому видео. А то, как поддержать приложение «Эхо», вы информацию найдете на сайте echofm.online. Ну что ж, у нас, как всегда, три рубрики в нашей программе. Начнем с психологии событий. Психология события вторую фактически, ну да, уже вторую неделю, уже больше недели продолжается очередная война. Видите ли вы, Леонид, какой-то более-менее не людоедский, что ли, ход разрешения вообще вот из ситуации, в которой сейчас оказались Израиль и Газа?
Ой. Хорошего варианта нет. Варианта без крови, варианта, где никто не пострадает из тех, кто не должен страдать, его просто не существует, к сожалению. Понимаете, вот мир жесток. И мы, конечно, можем высказывать пожелания к нему и стараться его исправить. Помните, вижу, что-то неладно в мире. Хорошо бы заняться им. Это Галич. Вот. Но мы понимаем, что это не всегда можно сделать. Вот не всегда это можно сделать. Когда Гитлер начал войну против всего мира, нельзя было его остановить, победить без гибели очень многих людей, без гибели немцев, которые были, тех немцев, которые были ни в чем вроде не виноваты. Вот бомбежки союзной авиации были страшные. А артобстрелы нашей артиллерии перед штурмами немецких городов были жуткими совершенно, да? А выхода не было. Не было выхода, понимаете? Вот. Я боюсь, что и сейчас выхода нет. Я боюсь, что это очень трагическая ситуация, но в которой надо помнить, где зло, где добро, где агрессор, а где жертва. Вообще война, любая война, это очень такое психологическое явление, человеческое явление. Вы понимаете, конечно, есть разные причины. Да? Там захватить колонии, там, чужие, или там еще что-то сделать, или там рудники какие-нибудь, ну, черт его знает. Вот. Всякие есть причины. Но есть причина и в людях. Вот знаете, есть книжка такая специальная по войне в заливу, психология войны в заливе. Это вот первая война, которую еще Буш-старший вел с Ираком, uh-huh. который Союз поддержал. Простите, я немножко простыл, поэтому у меня вот, так сказать, вот...
Мы с вами тандемом выступаем, я тоже, да.
Ну ладно, но тем не менее, у меня-то это совсем ерунда.
Вам здоровья, всем здоровья, мне здоровья.
Спасибо. Да. Кто волнуется, пусть не волнуется, кто надеется, пусть не надеется. Вот, значит, так вот, там есть такое понятие, два феномена. Power motivation и affiliation motivation. Uh-huh. То есть стремление к силе, стремление к аффилиации, к договоренностям там, и так далее. Так вот, это power motivation и affiliation motivation можно замерять по речам, письмам, выступлениям политических лидеров. Вот к чему они больше стремятся, да? Так вот, война начинается тогда, когда хотя бы с одной стороны affiliation motivation уходит, а power motivation начинает наступать. Вот письма и выступления лидеров Европы перед Великой войной, перед Первой мировой войной, там постепенно affiliation motivation уходило, а power motivation усиливалось. Перед войной в Ираке, вот перед этой войной в Заливе, у Саддама с самого начала была power motivation, а Джордж Буш-старший очень долго держался на affiliation motivation, потом он стал сдвигаться, и тогда он уже вдарил на самом деле. Да? То есть человеческое возникает. Вообще войны имеют эмоциональные, психологические причины, кроме всех объективных причин. И вы знаете, вот рассказать такую историю мне довелось, я думаю, что я один из очень немногих вот людей, так сказать, ну, нашего круга, что ли, да, которым это, у которых это вот было такое. Мне довелось посмотреть на арабо-израильский конфликт с другой стороны, со стороны палестинцев.
Как это?
А вот это было чудо. В 91 году я помогал одному нашему политику, тогда очень известному. Вот, денег у него не было, чтобы мне платить. А если бы были, я бы не взял. Естественно, я это делал из соображений таких, понимаете, патриотических. Вот. А он чувствовал меня, себя мне обязанным, ему это было как-то не очень ловко. И однажды он мне звонит и говорит: слушай, я решил эту проблему. Он со мной много раз про это говорил, что я могу для тебя сделать. Я говорю: ничего не надо. Говорит: я решил эту проблему. Хочешь поехать в организацию освобождения Палестины, посмотреть на них изнутри? Я говорю: ну, вижу, ясно, хочу. Вот. А была какая-то делегация от ООП, а он, как член парламента, с ней встречался. Вот. И ему там один человек говорит из той делегации, что вот как к нам неправильно относится ваша интеллигенция советская. Нас представляют религиозными фанатиками, в основном люди светские. Там нас представляют какими-то дикарями, а мы вот вовсе нет. Да? Как бы нам хотелось, чтобы кто-нибудь поехал, посмотрел, написал про это, рассказал там и так далее. Он тут же, значит, вспомнил про меня и говорит: у меня есть right person, есть хорошая кандидатура, только две вещи. Во-первых, он еврей, во-вторых, он вас не любит. Вот. Тот сказал: это ровно то, что нам надо. Вот. И после ряда приключений, там, смешных и не очень, я все-таки попал в Тунис, где в тот момент была их штаб-квартира, их выгнали из Ливана. Надо сказать, что это был тот момент, когда Организация освобождения Палестины искала мира с Израилем. Это как раз вот соглашение в Осло. Это вот тогда все это было. Я попал на такой очень мирный период. Они мне все показали. Они только не показали тренировочные лагеря, сказав, что их нет на территории Туниса. Может, и вправду не было, я не знаю. Да? Но с людьми из этих лагерей они меня познакомили, допустим. И вот там
было... Тогда никакого Хамаса в помине не было.
Нет, Хамас не было. Так, слушайте, ну хорошо, а людей убивали. А людей убивала Организация освобождения Палестины. Ну, какая разница? Ну, какая разница? Хоть горшком назови, понимаете? Это все не имеет значения. Террористы уже были, жестокости были. Все уже было. Ну вот. И вот, значит, я там познакомился с одним очень высокопоставленным, но одним очень близким Арафату человеком, который, собственно, был одним из архитекторов мирного регулирования. Вот этой попытки, которая в конечном счете не удалась, к сожалению. Вот. И он мне рассказывал, как он пришел к войне. Он из очень богатой ливанской семьи. Такой феодалы такие. И когда там 48-й год, еще чего-то, ему все было наплевать. Он говорит: понимаешь, я что, говорит, я бы такой плейбой был, там, женщины, пьянки, ну, вот такой вот, денег до хрена. Ну, в общем, все хорошо. Вот. И вот однажды он ехал куда-то там, какую-то пьянку очередную, как мне сказал сам. А там стоял израильский блокпост, и там что-то происходило, они запрещали ехать. Ему говорят: нельзя. Ну, сначала там водителю или сопровождающим сказали: нельзя. Он вышел сам из машины, пошел к израильскому какому-то там сержанту, который стоит, говорит: слушай, друг, я... Ты просто не знал, да? Я Басам Абу-Шариф. Ну, как мне он так, тогда у него было такое имя, они там меняли имена, я не знаю, настоящее имя или нет. Я, говорит, Басам Абу-Шариф, это я. Ну, как бы так, ты же должен меня знать. Он говорит: ну и что, что ты Басам Абу-Шариф? А сюда нельзя. Будет как нельзя. Нет, ну ты, нет, ты пойми, ты послушай. Это он мне рассказывал. Ты послушай, говорит, об Асам Абу-Шариф. Он говорит, все равно нельзя. И вот этот самый человек мне говорил, что, ты понимаешь, это вот первый случай, когда мне что-то запретили. Мне отец мог запрещать. Отец, да. А вот кто-то, какой-то человек, еврей, а даже если не еврей, если араб какой-то, да, мне запретили. И вот он, который ничем не интересовался, он на все плюнул вот, и записался в сопротивление. Понимаете? Вот. А потом он воевал, он был ранен. Поскольку он был ранен, как довольно тяжело, он стал возглавлять довольно радикальный и такой, ну, экстремистский журнал в Бейруте. Он был главным редактором. Ну, образование хорошее получил. Вот. И однажды ему пришла посылочка. А тогда они еще не знали, что посылки взрываются. Ну, это не так было модно, как сейчас, да? Ну, пришла и пришла, написано ему лично. Он ее открыл, она взорвалась. Ему там выбило глаз, снесло полчерепа, оторвало то ли руку, то ли ногу, я сейчас не помню, и так далее. То есть он был вообще при смерти. И он несколько месяцев восстанавливался. И он мне сказал такую вещь. Говорит, понимаешь, я лежал неподвижный, я ничего не мог делать, я ничего. Вот. И я вдруг понял, что я не хочу, чтобы мой сын повторил мой путь. Вот я не хочу этого. И когда он вышел из больницы, он расстался со своим радикальным лидером, пошел к Арафату, а Арафат тогда был на таком относительно либеральном крыле, понимаете? Вот. Пошел к Арафату, сказал, все, я с тобой, давай, я буду заниматься этим, этим, этим. И стал одним из архитекторов этого самого урегулирования. Понимаете, чисто личные мотивы. Чисто личные мотивы. И это на самом деле очень часто. И вот то, что вот идет сейчас со стороны палестинских арабов, понимаете, не в том дело, что там никогда не было такого народа палестинцы, да, он после 48 года эта identity появилась, но она уже появилась, да. Не в том дело, что никогда не было палестинского государства, вообще никогда в истории.
Неважно, но сейчас-то уже есть.
Это неважно, а сейчас вот есть. Вот. Так вот, я говорю, что это неважно. Так вот, понимаете, у них там одна из проблем урегулирования состоит в том, что палестинская идентичность очень сильно завязана на территорию, причем на конкретную территорию. Вот тогда же, в ту же поездку, я был, ну, там, меня опекал, там, ко мне был представлен, как бы, человек из их агитпропа палестинского, примерно мой ровесник, со свободным совершенно английским, с хорошим образованием. Вот. И он меня пригласил к себе домой и рассказывал там обо всем. Пришел его сын из школы. Мальчику было 7 лет. Тоже совершенно свободным английским, там все. Нормальный мальчик. Вот. И мы с ним здороваемся. И он представляется мне, говорит, Гасан из Назарета. Значит, в Назарете не был не только он. В Назарете не был его отец. Назарет был, его отец родился в 56-м. А их его отец отца, ну, дед этого мальчика, да?
Дед.
Ушел оттуда в 48-м из Назарета, да? С тех пор они там не были. Но мальчик считает себя Гасаном из Назарета. Это вроде как фамилия, понимаете? Вот. И он себя... Пока у него такое самосознание, он себя будет чувствовать в изгнании, где бы он ни жил. Это вот жуткая ситуация на самом деле. Да? Конечно, все эти всякие сволочи, да, это подогревают очень сильно. Было придумано движение «Сохраним ключи», палестинское движение. Они сказали, мы должны сохранить ключи от наших домов, мы вернемся своими ключами, откроем дома и так далее. И вот этого хозяина квартиры, который меня пригласил, значит... На стене висит в такой, знаете, рамочке под стеклом, висит такой здоровый, такой полуржавый ключ. Я говорю, это что? Он говорит, это ключ от нашего дома. Я говорю, подожди, слушай, ну что ты говоришь? Он не может быть ключ от вашего дома. Ну как вообще? И дома того нету. Там ты, вот я был в Назарете, ты не был, я был. Это большой город вообще, там нет той деревни и так далее. Он говорит, ну конечно, это не оттуда ключ. Это ключ я купил на базаре. Просто когда началось это движение, очень многие палестинцы купили ключи вот эти, так, и повесили у себя дома. Понимаете, вот это вот поддерживается, вот эта идея, что мы не просто добьемся справедливости, мы вернемся в свой город, в свой дом, в свою деревню и так далее. Нету уже этого. Понимаете, нету. Если они захватят весь Израиль, то того дома, откуда ушел дед этого Гасана, уже давно нет. На этом месте стоят большие многоэтажные дома, там проложены дороги, это современный город там, и так далее. Да? Вот. То есть это абсолютно нереалистическое самосознание. Это очень печально и очень плохо, на самом деле.
Ну, под этим, извините, под этим девизом Азербайджан вернул себе Нагорный Карабах,
да,
и с теми же абсолютно уже новыми домами, понятно, да, и со всем, что уже там, естественно, по-другому в большинстве вообще случаев, да, но как-то в этом случае мировое сообщество это проглотило вообще.
Так здесь же не... Слушайте, мы мировое сообщество, забудьте про него, да, в данном случае. Мы говорим о чувствах этих людей, которые воюют.
Да.
Понимаете? Вот о чувствах этих людей. Пока этот мальчик, который Гасан, который уже давно не мальчик, которому уже, я думаю, за 40 сейчас, да, вот, вот если он жив, если он продолжает чувствовать себя Гасаном из Назарета, то это совершенно вот неразрешимая проблема. Вообще, надо договариваться, да? И все пытаются договариваться на самом деле.
Ну, то есть, простите, Леонид, но вы сейчас говорите же очень страшную вещь. То есть вот эти вот дети в Газе, которые сейчас видят то, что они видят, они вырастут, и в них будет зреть вот это вот чувство отомстить тоже?
Конечно. Конечно. А как бы вы хотели? Да, конечно. Да, конечно. Вот. И поэтому мир предполагает... Мир – это не просто военная победа одной из сторон. В том-то и дело. Мир – это признание новой реальности как правильной, справедливой и так далее. Да? Почему наступил мир и Европа после Второй мировой войны? Потому что немцев не загоняли за колючую проволоку, за то, что они немцы. Там, да, денацификация, да, когда ты получал гуманитарную помощь, ты должен был просмотреть фильм про ужасы концлагерей там, и так далее, и так далее. Да, конечно, все это было. Да, там всю эту сволочь повесили, ну, не всю, к сожалению, и так далее, да. Но в конечном счете была установлена, построена такая Германия, которая признала все и которая сказала, да, нормально, нас устраивает этот мир. А вот Версальский договор, когда мир не устраивал, когда было так сделано для немцев, что мир их не мог этот устроить, да? Версальский договор привел ко Второй мировой войне, к Гитлеру, не ко Второй мировой войне. Так что это военная победа Израилю, я им желаю всеми силами, естественно.
Да, но мир-то невозможно, ну то есть мир надо заключать тогда, когда обе стороны хотят мира, а когда одна сторона совсем мира не хочет, когда одной стороне мир не нужен.
Вот, вот. Значит, вот смотрите. А Гитлер тоже не хотел мира. И что сделало мировое сообщество? Оно его уничтожило. Вот. Значит, с этими ребятами, с Хамасом, договориться, я думаю, нельзя. Я думаю, что, ну, есть доказательства, с ними нельзя договориться, с ними не удалось договориться до сих пор. Понимаете, ну не удалось и все. Ну что поделать, уже сколько лет прошло, а договориться с ними не получается. Так, значит... Почему с ними нельзя договориться? Не потому, что они отморожены, не потому, что они преступники там, и так далее. Кстати говоря, сами они, вот, лидеры, не обязательно отморожены. Они же воруют столько, что наши им позавидовать должны. Потому что там им помощь идет безумная какая-то, сотни миллионов долларов вкидывают в эту Газу. Они половину забирают себе в качестве налога на войну. Прямо вот открыто, да? Остальное они просто кладут в карман. Никакой, как вы понимаете, отчетности нет. Ничего нет. Чего, в общем, сколько захотел, столько унес. Да? И они все очень хорошо живут. У них у всех и дворцы, и миллиарды. Вы знаете, что это давно началось. На счетах вдовы этого борца за народное дело Ясера Арафата нашли миллиарды. Миллиарды долларов на счетах его вдовы. Понимаете? Ну, ее заставили там отдать почти все, по-моему. Но, стало быть, Арафат их воровал, еще как воровал, да? Так что вроде бы с ними и можно договариваться. С другой стороны, это ведь люди, которым нравится та жизнь, которую они ведут. Вот когда этот начальник Хамаса, нынешний, забыл его имя, объявлял тут дня три назад день джихада, они на вот прошедшую пятницу объявили еврейские погромы по всему миру, да? У него же глаза горели. У него же глаза горели у гада. Понимаете? Вот. И я думаю, из-за того, что он действительно был искренен, он сделал ошибку, что ничего не получилось. Это был пиаровский провал. На самом деле, просто пиаровский провал. Ну, там несколько демонстраций было. Мол, бей жидов, но погромов не было. Вот. Так вот, ну почему с ними нельзя договориться? Потому что они ставят... Ну, во-первых, потому что им наплевать на собственный народ. Понимаете? Им наплевать на собственный народ. Он говорит, ребята, вы что делаете? Тут же у вас сколько народу погибнет, да? Они говорят, а нам пофигу. А нам пофигу, пускай погибнет, да? И они не могут выставить рациональных оснований для войны. У них не получается, понимаете? Ну, всех евреев уничтожится. Ну, с этим же нельзя согласиться. Не может же. Ну, понимаете, вот если вы идете в переговоры, а вам ваш визави говорит, вообще-то, значит, моя цель тебя убить. Вы же не сможете договориться. Понимаете? А они же ровно это и говорят. Наша цель вас убить всех. Да? А когда мы вас убьем всех здесь, мы будем вас убивать везде, там, во Франции, в Голландии и так далее. Да? А когда мы убьем вас всех везде, то мы найдем другую цель. Наверняка, да? Точно так же нельзя договориться с Путиным. Почему с Путиным нельзя договориться? Во-первых, ему наплевать на то, как живет российский народ, на то, как гибнут российские люди. Ему совершенно начать. Во-вторых, его цели абсолютно иррациональны. Абсолютно иррациональны. Понимаете, когда он говорит, там, что в Крыму крестился князь Владимир, и поэтому мы захватили Крым. Ну, это же полная же ахинея, понимаете? Если бы он говорил о рациональных требованиях, может, с ним бы и договорились. Вы знаете, я даже думаю, что если бы он сказал, я не согласен с вступлением Украины в НАТО, потому что тогда база Севастополя, база флота в Севастополе перестанет быть нашей по уставу НАТО, да, вот, и здесь я пойду даже на войну, чтобы этого не допустить, вы знаете, я думаю, что с ним бы стали договариваться. Нашли бы выход. То ли экстерриториальность Севастополя, то ли дали бы деньги на строительство, помогли бы построить новую базу флота где-нибудь там в Новороссийске и так далее. Да? Но это предмет для разговора, понимаете? А начинается русский язык, мальчики в трусиках, биолаборатории, еще какая-то ахинея. Да? Подожди, парень, ты чего хочешь? Ты чего хочешь? Ты же сам не понимаешь, что ты хочешь. А хочешь ты уничтожить Украину? Поэтому с тобой нельзя договориться, к сожалению.
Это на уровне чувств?
Ну, и чувств тоже. И чувств тоже. Вот. И, понимаете, поэтому с Хамасом, с исламским джихадом, вот со всей этой публикой нельзя договориться. Не в том дело, что нельзя оставить без отмщения тех, кого они убили. Не только в этом дело. А в том, что с ним вообще нельзя договориться. А значит, их надо уничтожить. Понимаете, ну нет другого пути. Израиль сколько раз уже, десятки, наверное, раз, в ответ на вот эти набеги осуществлял точечные операции возмездия. Убивал каких-нибудь конкретных командиров, уничтожал какую-нибудь там фабричку, которая клепала там из водопроводных труб эти пусковые установки. Кстати, вы знаете, им же поставили в прошлом году какие-то очень хорошие водопроводные трубы, они их приспособили под установки для ракет. Ну, ребят, ну что вы делаете вообще? Ну как так? Зачем вы им это поставляете? Вот. Так вот, понимаете, их надо уничтожить.
Слушайте, это самый главный вопрос, Леонид. Как отличить боевика Хамас от мирного жителя?
Ну, смотрите, конечно, это нерешаемая задача. Но Израиль постарается, как я понимаю, уничтожить всех тех, кто был на его территории. И уничтожить физически все руководство Хамас. Все. Вот. Ну, боевого крыла, по крайней мере. У Хамаса есть политическое крыло, которое там тоже отморозки, тоже уроды, но они не убивают, по крайней мере. Вот. Я думаю, что Израиль, ну, это не мне решать, естественно, да. Я бы, честно говоря, приветствовал, если бы уничтожили всех тех, кто записан бойцами Хамас. Почему? Потому что если ты записываешься в бойцы Хамас, неважно, по дуре, там, от безысходности, еще от чего-то, вот ты записался, и ты стал, значит, солдатом Хамас. Что это значит? Это значит, что ты объявил себя врагом Израиля, евреев и всей мировой цивилизации. Это значит, что ты сказал, что ты будешь убивать. А давно было сказано, если человек говорит, что он хочет вас убить, верьте ему. Верьте ему. И обращайтесь с ним как с убийцей. Вот. Ну, надо доверять людям. Вот надо им доверять. Но главная проблема не в этом. Конечно, всех бойцов не удастся найти, кто-то вы право спрячется. И как вообще? Не стрелять же в каждого араба. Это же невозможно. Ну, это недопустимо. Вот. Есть проблема куда более серьезная. Понимаете, нельзя провести вот эту операцию.
Наземную вы имеете в виду, которая, наземную, по идее, начнется со дня на день.
Или с часа на час. Нельзя ее провести без жертв среди мирного населения. Конечно, есть экстремисты и в Израиле, где угодно, которые говорят, что они все виновны, видишь, арабы стреляют там и так далее. Но это не позиция государства, это не позиция руководителей государства и так далее. Они пытаются, наоборот, снизить потери среди мирных жителей. Ну, вы, наверное, знаете, что перед тем, как они бьют по какому-то объекту, все вокруг получают смс-ки на телефоны: уходите, мы сейчас ударим. Вот. У них есть такое понятие «стук в крышу», когда прежде чем ракета упадет на, или там бомба упадет на этот дом, на крышу падает что-то не страшное.
Ну, которое, понятно, предупреждающий звук. Но сейчас, да, говорят, даже израильская пресса пишет, что сейчас это не используют.
Но СМС-ки используются. Они только что призвали людей уходить из Газы. Там есть на юг, можно уйти. На юг сектора Газа, там можно переждать. Египтяне не пускают, да. Но на юге сектора Газа можно переждать. Ничего хорошего в этом пережидании не будет. Но, по крайней мере, люди останутся живы. Правда, уже из Европы пошли фейки, что Израиль обстрелял, значит, дорогу, по которой двигаются эти беженцы. Со ссылкой на Washington Post. Стали разбираться в Washington Post. Нету этого. Нету. Вот. Это просто ложь. Это придуманная. А фотография, которую дали, была сделана полгода назад. Понимаете, при другом конфликте. То есть, черти что творится, конечно. Вот. Ну вот смотрите.
А, кстати, у вас, простите, у нас вот еще минут 5-6 мы уделим этой теме. Я вас спрошу, а почему Египет не пускает?
Ой, ну откуда я знаю? Я думаю, что они боятся... Ну, во-первых, первое. Им глубоко наплевать на жертвы среди мирного населения Газа. Глубоко искренне, я уверен. Вот. Ну, как, в общем, всем на всех плевать. На высокой политике. Но есть еще одна причина. Они боятся инфильтрации на свою территорию экстремистов. Египет долгие годы выстраивал светское, нормальное, неэкстремистское государство. Его фактически... Ну, ради этого погиб президент Египта Анвар Садат, которого убили за соглашение с Израилем, за то, что он заключил соглашение с Израилем, да? Вот. И если сейчас они пропустят 1 000 000 человек, сколько среди них будет боевиков, никто не знает. Никто не знает. Египет этого не хочет на своей земле. Вот. Я не знаю, правильно это или неправильно, морально или аморально, не мое дело решать. Но они не пускают, ну что поделать. Но, Ир, я вот что хочу сказать. Понимаете... Как ты не стучи в крышу, как ты не оповещай смс-ками, во время наземной операции будут жертвы среди мирных людей. Это неизбежно. Да? И вот, а у нас последние десятилетия после Второй мировой войны человечество жило по другим принципам. Принцип игры с ненулевой суммой. Значит, все должны выигрывать. Все. Да, всех надо уважать. Жизнь каждого бесценна. И так далее, и так далее. И вот вы говорили, есть ли хороший выход? Нет хорошего выхода. Потому что если из-за того, что там неизбежны жертвы среди мирного населения, Израиль не проведет наземную операцию, значит, будут еще жертвы среди мирного населения Израиля. Понимаете? Неизбежно. Либо ты уничтожаешь эту структуру, либо ты ее оставляешь. Если ты ее оставляешь, она пойдет в новую атаку. Это страшный выбор, который должны сделать израильские политики, израильские генералы. Не хотелось бы быть на их месте. Мы не делаем с вами этого выбора. Но мне кажется, что мы должны, ну как просто, не знаю, ответственные люди, мы должны не отказываться от своего права на свободу отношения. Мы должны к этому как-то относиться. Вот мы должны, вот да, конечно, как там будет проводиться эта операция, меня не спросят, и слава богу, что не спросят, да. Но я должен быть на какой-то стороне, я должен отнестись к этому, понимаете? Вот я не могу на это смотреть, это, мне кажется, неправильно, это смотреть и махать руками, и говорить, чума на оба ваши дома там и так далее. Нет, ты определись, да. И вот мне кажется, что вот что требуется от мира теперь, вот почему мир изменился сейчас, потому что я думаю, что понятно, что вот этот гуманный и прекрасный, мне очень нравящийся принцип, они не предотвратили войну. Вот, ну, не предотвратили все, ну, что хотелось, да. Это очень жалко. Но мир должен, по-моему, признать, что да, вот жизнь так устроена, что бывают невинные жертвы. И прав все равно волкодав, а не людоед. Понимаете? Как говорил один из героев Солженицына. Вот на Израиль напали. На Израиль напали. Вся ответственность на тех, кто напал. У Константина Симонова есть великолепные, очень мудрые и страшные слова. Стихотворение написано во время войны. Он, говоря о гитлеровском солдате, который с оружием пришел на нашу землю, как сегодня наши солдаты в Украине, как несколько дней назад бойцы Хамас в Израиль. Потом, говоря об этом солдате, он сказал: пусть исплачется не тебя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья. Понапрасну пусть будет ждать. Вот это страшные слова. Совершенно
спокойно. Но это же тоже людоедские вообще совершенно вещи.
Ну хорошо, поднимите руку и ждите, пока вас убьют. Можно человека бить кирпичом по голове? Нельзя. А если он на вас напал, нужно. Нужно. Понимаете? Жизнь нападающего – ничто в сравнении с жизнью того, на кого он напал. И все последствия на нем. Ир, пару дней назад, когда вчера ночью, по-моему, в Белгороде погибло 3 человека от удара украинского дрона. По-моему, один ребенок был среди них. Кто их убил? Путин. Их убил Путин, а не тот украинский военный, который нажал на кнопочку пусковую. Это Путин их убил, потому что Путин пришел в их страну ее разрушать, да, и убивать их людей. Вот те, кто, те невинные люди, которые погибнут в Газе, я не знаю, сколько из них за Хамас. Когда-то там были выборы, и они выбрали Хамас, к сожалению. Вот. Ну, это ладно. Они все равно. Нельзя человека, голосовавшего за вурдалака, приравнивать к вурдалаку самому. Это разные вещи. Да? Так вот, тех невинных людей, которые погибнут в Газе, и, кстати, которые уже погибли в Газе при обстрелах, их убил Хамас. Знаете, Хамас, а не израильские солдаты. Вот мне кажется, что это надо обязательно понимать. И, знаете, мир трагичен. Он не нанимался быть добрым, мягким, гуманным там, и так далее. Да? Но мы должны как бы понимать, где зло, а где добро, мне кажется. Вот.
Страшно то, что нас заставляют ненавидеть, заставляют тоже говорить на языке ненависти.
Ну, послушайте, ну что значит? Ну, если на вас напал бандит, то он бандит. Если вы можете его убить, вы его должны.
Я вообще, слушайте, вот надо, конечно, мы должны уже заканчивать с этой темой, потому что у нас еще две впереди. То есть я вообще абсолютно 100% на стороне Израиля в том, что вот как бы произошло, да, и все это абсолютно понятно. Но мне страшно от мысли, что ребенок, родившийся в Газе, несет ту самую коллективную ответственность, о которой мы все время говорили, что не должно быть этой самой коллективной ответственности.
Не коллективная ответственность, он случайная жертва. Ребенок, который будет убит в Газе, случайная жертва. И он жертва политики Хамас. Это они его убили. Понимаете, они его убили. А вот израильские дети тоже жертвы Хамас. Но понимаете, кто отвечает за безопасность жителей Газы? Разве Израиль? Хамас отвечает. Это они там управляют. Кто виновен в жертвах бомбежки Дрездена? Гитлер. Гитлер. Это он это сделал. Понимаете? Он это сделал. Ему было плевать на своих людей. Вот. А американцы нет, не виновны. Это сейчас, когда уже война закончилась столько лет назад, можно обсуждать, вот, а может быть, можно было меньше стрелять, меньше бомбить и так далее. А тогда про это вообще никто не думал, потому что был вот вооруженный бандит, его надо было останавливать. Вот. То же самое сейчас, Ир, то же самое сейчас. Но, понимаете, нельзя приравнивать жертву и насильника. И более того, нельзя приравнивать, хотя каждый конкретный, вот, тем более ребенок, и не обязательно ребенок, взрослый житель Газа, который не брал оружие, там, это он ни в чем не виноват, да? Но израильтянин уж и вовсе ни в чем не виноват, правда? Да? И если должно горе прийти в семью, пусть к ним в семью придет. Вот точно по Симонову. Не твоя, а его семья понапрасну вас будет ждать. Ребята, вы начали эту войну. Вы ее начали. И вот, ну, вы за нее получите все. Вот, и это, да, это меняет мир. Это меняет мир, это меняет наши отношения. Мне кажется, что вот после этого все разговоры о том, что вот главное, чтобы никто не погиб там и так далее, это какое-то мерзкое лицемерие, похожее на призывы к срочному прекращению огня в Украине. Вот, по-моему, да? По-моему. Хотя все это ужасно, и мир стал хуже, чем он был сейчас. Он стал хуже, он стал более жестоким.
И злым, вот. Это правда. Ну, да, и заставляет нас делать чудовищный
да.
выбор.
Да,
давайте переходить к борьбе со злом. И борьба со злом, довольно, честно говоря, предсказуемые новости появились на этой неделе. От этого не менее чудовищные. В Москве были задержаны три адвоката Алексея Навального. Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер. Значит, прошли обыски, их задержали на 2 месяца до 13 декабря. Задержали, как говорят, за то, что они передавали письма Алексея Навального. И участвовали, собственно, вот, стали как-то пособниками экстремистов и так далее. Так далее, так далее. Это вот зачем сейчас, Леонид?
Ну, во-первых, давайте вспомним, что сегодня 1000 дней, как Навальный сидит
в тюрьме.
Тысяча. Вы знаете, я просидел только 30. В условиях значительно менее тяжелых, чем он, чем Володя Карамурза, чем Илья, чем Лилия Чанышева и сотни других, да? Вот эти 30 дней моих мне позволяют не только, так сказать, на уровне рацио, да, а на таком чувственном уровне, ну, как мне кажется, кое-что понять из этого, какой это кошмар. Да? И вы знаете, с учетом того, что все они, и Навальный, и Яшин, и Карамурза, и Чанышева, и все-все-все, и Горюнов, все. Все они пошли туда добровольно. Понимаете? Они добровольно туда пошли. Они знали, чем это закончится. Они могли не говорить того, что говорили. Они могли уехать, им всем давали возможность уехать. Понимаете? Вот. И они пошли на это добровольно. Это удивительные герои. Это, конечно, какой-то античный подвиг, все, что они делают. Да? И это, знаете, внушает надежду. Я понимаю, что их хотят убить. И хотят убить либо в надежде на то, что они не выдержат таких пыточных условий и умрут. Или надеются, что они сломаются. Ребята, они не сломаются. Они не сломаются. Когда человек попадает туда, у него остается только гордость и чувство собственного достоинства. И это дороже жизни. Поверьте, это дороже жизни. Они не сломаются. Но, в общем... Дай им Бог. Дай им Бог сил.
Но это же, Леонид, это же и важно еще тем, что они отрезают Алексея Навального от своей аудитории.
Да, теперь вот это с адвокатом. С адвокатом. С адвокатами все очень плохо, мне кажется. Я там с компетентными людьми пытался поговорить. И с компетентными органами, с людьми, которые понимают. Мне сказали так, что Следственный комитет не начал бы это дело, если бы у них не было прямых доказательств. Прямых доказательств. То есть, по-видимому, по всей вероятности, действительно, они передавали. Вот. Кстати, вот эти наши полезные идиоты, которые обсуждали в сетях, а вот вы докажите, а как он передает, ну, он, Илья, там, Володя и все прочее, да, как они передают. Вот. Ну, ребята, у вас совсем мозгов нету. Вот непонятно, как передают. Вот сами не могли догадаться, как передают. И не могли понять, идиоты, того, что если рассказать, как передают, так не будут передавать. Ну да, если бы это были не адвокаты.
Но вы же понимаете, что это только, ну, то есть, как бы люди, которые их задержали, они же прекрасно все понимали, как работает и как устроено.
Конечно.
До какого-то момента же они терпели. Да.
Может быть, им надо было... Ну, конечно, их взяли не потому, что эти дураки писали в Твиттере. Ну, конечно.
Конечно.
Просто они все равно дураки, что писали в Твиттере.
Конечно.
Все равно это какая-то вот мерзость какая-то, да? Вот.
Согласна.
Но взяли их, конечно, не поэтому. Я думаю, что они... Может быть, они набирали доказательства. Может быть, они хотели иметь убойные доказательства. Оборудовали видеонаблюдением... помещение лучше, чем не той камерой, которая видна для всех, да, а какими-то невидимыми камерами. Может, еще что-то делать. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Может быть, кто-то не решался арестовывать адвокатов, пока ему кто-то сверху не дал санкцию. Ну, я не знаю, почему. Но какие будут последствия? Во-первых, я думаю, что адвокатов посадят. Причем я прошу всех понять, что адвокаты выполняли не свой долг адвоката, а свой человеческий долг, гражданский долг. Адвокат не обязан передавать письма заключенного на волю. Вот. Более того, ему запрещено это делать. Они пошли на это сознательно, понимая, чем это им грозит. Вот. То есть они совершили подвиг, мне кажется. За этот подвиг они, скорее всего, будут сидеть. И Навальный, и другие наши зэки теперь будут более изолированы, чем они были. Вот, потому что другие адвокаты тысячу раз подумают, прежде чем это делать. Да? Вот. Так что в этом смысле это, конечно, выигрыш. У них будут, у Навального будут другие адвокаты, конечно, кто-то найдется. И адвокаты очень важны. Они не могут... конечно, изменить приговор и так далее, но сам факт, что там с какой-то периодичностью к заключенному приезжает адвокат, немножко сдерживает вертухаев.
Ну, для Алексея Навального это хоть какой-то контакт с миром.
Во-первых, это контакт.
Да.
Да, 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 это само по себе очень важно.
Для человека, который почти все время сидит в ШИЗО.
А во-вторых, понимаете, допустим, избить его, или кого-то другого, да, ну, можно, конечно, и потом не пустить адвоката, да, но это отдельная головная боль. А так, если ты адвоката пускаешь, значит, его нельзя избить, значит, нельзя еще что-то сделать, понимаете? Поэтому Очень важно, чтобы адвокаты были, чтобы адвокаты ездили и так далее. И в этом смысле, ну, конечно, это не настоящая адвокатура уже давно, но вот то, что есть, надо продолжать использовать, надо, чтобы люди это делали, чтобы эту помощь они получали. Вот этим задержанным, сейчас арестованным адвокатом, ну чего, сил, благодарность, они герои. Они герои, они знали, на что идут. Вот как Алексей знал, когда возвращался, как Илья Яшин знал, когда не уезжал, да, чем это для него закончится, как Володя Крымов, ну и как все-все-все-все, они тоже знали, на что идут. И честь им и хвала. Но пока у нас есть такие люди, пока у нас есть такие люди, у нас есть будущее, понимаете?
Вот. И борьба со злом продолжается, пока
борьба есть. Борьба со злом продолжается. И более того, понимаете, вот когда все это рухнет, а оно рухнет обязательно, то те, кто выйдут, понимаете, вот на этим людям можно страну довериться. Можно. Просто вот сказать, давай. Ты. Вот представьте себе, что у нас будет когда-нибудь выборы. Да? Ну, с каким вообще чувством надежды и прочего я бы проголосовал за любого из них. За любого из них.
А лучше, вот. Чтобы они все были в
бюллетене. Лучше, чтобы все.
Согласна. По ту сторону событий переходим мы к заключительной части нашей, к заключительной рубрике в нашей программе. Ой, наговорили, в общем, чего только не наговорили. И Вячеслав Володин наговорил, и Дмитрий Песков наговорил, все они наговорили, значит, то Колымой, значит, они нас пугают, то рудниками они нас пугают, то сразу статью о госизмене всем, как только границу с Россией перейдем, они тоже, значит, нам всем обещают. Как вообще серьезно относиться к этим высказываниям, Леонид? С опаской относиться к этим?
И нет, и да. Значит, смотрите, это вообще очень, конечно, забавная история. Они на фоне вселенской гибели, на фоне смерти, везде похороны, везде несчастье. Ну, ребята, вы бы хоть... Ну, не принято на похоронах дурака-то валять. Ну, не принято. Ну, вы как-то вообще хоть чуть-чуть вообще... присмирить, и хоть немножко. Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Они продолжают репрессии, вот, они продолжают убивать, но они продолжают делать глупости. Вот, в пятницу они объявили новых иноагентов. 2 недели не объявляли, между прочим. Просто объявили, сразу 12, да. Ну, весь мир уже смеется над их иноагентами, да, потому что натравить людей на нас и на агентов не получилось людям начхать. Да? Они все равно, знаете, они мне кого напоминают? Такой робот-пылесос, ну, знаете, который вот так ездит и ищет грязь, да? Вот. И они вот так, как этот робот, они продолжают ползать по этим архивам, по лентам там, и так далее.
Чтобы еще кого-то, да.
Да. Вот точно такой же. А робот, он, конечно, хорошо пыль чистит, но вообще-то он дурак, он же дурак, он железный, да. И вот они вот такие же, Вот. Ну и вот Магадан, да, тут, конечно, вообще прекрасно. Во-первых, у меня здесь есть личный, так сказать, момент. Товарищ Володин, говоря про Магадан, назвал одно имя врага. Это я. Вот, говорит, Гозман почему ехал, он испугался уголовного дела там и так далее. Вот, я не назвал этот акт «уехал», по-моему, как-то иначе. Ну ладно, значит, я думаю, что вы показали какой-нибудь мой текстик не про него, потому что в силу его ничтожности я про него уже очень давно ничего не писал. Вот. Но все равно он как-то обиделся. А может, это любовь, я не знаю, невзаимная, конечно, он понял, что без меня тоскует. Мы с ним знакомы больше 20 лет. И вы знаете, что я вам скажу? У него кличка была, он тогда возглавлял фракцию Отечества в Государственной Думе, и у него была кличка «Змея в сиропе». Его так товарищи по партии звали. Вот.
Ну, ужас какой! Он знал любовь про нее?
Я думаю, что да. Ну, я его так не называл в разговоре, я его называл по имени. Вот, мы были на «ты». Вот. Но я вам скажу, что вот он производил совершенно отвратительное впечатление при первом же знакомстве. Вот в нем что-то было такое, что даже на их фоне, который, как вы понимаете, какой, да, даже на их фоне он был какой-то особенный человек. Вот. Видимо, он скучает без меня, я не знаю. Я хотел бы его успокоить, что когда их будут судить открытым судом, я обязательно приеду.
Посетить это мероприятие.
Да, и помашу ему рукой. Помашу ему рукой. Вот, значит, ну вот, но если всерьез, значит, смотрите, он сказал про Магадан, тут же обиделся губернатор Магаданского края, сказал, а чего это к нам всякую швалю? Вот.
Конечно, эти предатели нам не нужны.
Да, 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 да. Володин, как смелый человек, тут же поправился и сказал «рудники». Вот это само все очень интересно. У меня слово «рудники» вызывает ассоциацию с декабристами. Почему-то, да? Ну, потому что декабристы на рудники отправляют.
Да.
Вот. Кроме того, значит, что это значит? Володин признал, что в нашей богоспасаемой стране до сих пор уголовное наказание сопряжено с физическими страданиями, с каторгой. Он признал это. Понимаете, такого нет нигде в мире.
Ну, конечно. А как вам еще свое иноагентство нужно исправить? Только физическим трудом. Больше
ну,
вас никак не исправить.
Причем там, где лето, там, где лето нет.
Конечно. Это еще надо заслужить.
Да. Ир, рудники. Рудники. Это же это что-то из совершенного прошлого, из какой-то архаики. Это вот та страна, которую они строят. Понимаете? В той стране, которую они хотят построить, будет каторга, рудники для преступников там, или кого они сочтут преступниками и так далее. Вот. Но теперь если всерьез. Смотрите. Значит, они... Им нужны враги. И они все время врагов ищут, с ними борются. ЛГБТ. Да, вот они боролись с ЛГБТ. Казалось бы, война идет. Ну, ребят, тебе не все равно, кто с кем спит. Ну, ну может, как-то вообще ну, потом разберетесь, да?
Вот. Нет, ну они, послушайте, ну они с войной разобраться не могут, а с ЛГБТ
ну,
разобраться как-то
ну,
могут, конечно.
Нет, враг нужен для того, чтобы народ сплачивался. Да? ЛГБТ никто не любит, к сожалению. К сожалению, не потому, что они обязательно хорошие, а к сожалению, потому что это не любовь по, так сказать, групповому признаку, так же, как там, я не знаю, этнические предрассудки или еще что-то такое. Но, тем не менее, факт в том, что ЛГБТ, в общем, во всем мире не сильно жалуют. Вот. Даже там, где у них равные права и все прочее, все равно люди эмоционально не любят их многие. Вот. Но ЛГБТ, да, хороший враг, но он перестал действовать, перестал вызывать напряжение, потому что люди не видят угрозы для себя или для страны от членов ЛГБТ-сообщества. Ну, не видят эту угрозу. Вот. А с этими недружественными релокантами, как они нас назвали, с ними все хорошо. Страна воюет.
Страна Но в нас же тоже угрозы не видят или видят?
Да плевать им на нас. Плевать им на нас. Это не нам угроза, Ир. Это не нам угроза. Кстати, у Галича, помните, была песенка «Мы стоим за делом мира, мы готовимся к войне. Ты же хочешь, как Шапира, отсидеться в стороне. Значит, все мы кровь нарыли, топай к светлому концу, ты же будешь в Израиле жрать подлец своему отцу». Вот это прекрасно, вот понимаете, мы прекрасные враги. А вся страна борется с нацистами, а мы убежали, мы тут жируем, мы тут живем прекрасно, заодно помогаем нацистской Украине. Понимаете, вот это хорошая вещь. Но на его добро пожаловать, как вы понимаете, никто не поедет. Наоборот, кто-то уедет, кто раньше думал, уезжать или нет. Они никак не могут договориться, между прочим, между собой. Часть из них говорит, приезжайте, приезжайте, мы условия создадим. Другая говорит, да-да, приезжайте сразу на рудники. Да? Зачем они это говорят? Им надо показать глубинному народу. Смотрите, это враги. Это враги нашей страны. Это ваши враги. Но это и наши враги. Мы с вами вместе против них. Ты живешь в проголодь, у меня золотой унитаз, но это не важно. Это не важно, а важно то, что мы с вами против них. Так действовали все диктаторы, так действовал Гитлер. И это до поры до времени работало. А потом это кончилось 30 сентября, когда Гитлер шлепнулся. Вот. Кстати говоря, вы знаете, что последний эшелон с евреями в концлагерь шел в марте 45 года. В март. Эта репрессивная машина продолжала действовать. И она будет и у нас действовать до конца. До их 30 сентября. Но Машина, конечно, рухнет, потому что, знаете, мне кажется, что то, что они сейчас построили, оно противоречит не только божеским и человеческим законам, не только даже здравому смыслу, оно самой жизни противоречит. Сколько ты на трибуне не кривляйся, ты жизнь не победишь. Знаете, поэтому я думаю, что все-таки все это кончится. Все это кончится.
Чем?
Чем?
Да.
Ой, ну это отдельный разговор.
2 минуты это... максимум.
Хорошо. Это кончится так. Это кончится на какое-то время следующей диктатурой. Более разумной, менее безумной, которая не будет вести войну, которая не будет устраивать массовых репрессий там и так далее. Вот. В рамках этой диктатуры начнется уже борьба, там можно будет высказываться, начнется борьба за будущее, и рано или поздно эта диктатура передаст власть гражданскому правительству, и мы будем строить новую страну на тех руинах, которые останутся после Путина.
Скорее бы.
Да.
Хотелось. Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Прощаемся с вами до следующего воскресенья, как всегда, в 5 часов вечера по московскому времени. Всем спасибо и пока.
Спасибо. Не теряйте надежды.